Ну, теперь о старце Федоре Кузьмиче. 4 сентября 1836 года в городе Красноуфимске, Пермской губернии, на лошади, запряженной в телегу, появился и был задержан полицией неизвестный человек лет 60 в грубой крестьянской одежде, назвавшейся Федором Кузьмичом. Он был выше среднего роста, 2 аршина 9 вершков, это 180 сантиметров, широкоплечий, с правильными чертами лица, имел благородную осанку. Все манеры поведения незнакомца выдавали в нем знатность происхождения. На допросе в полицейском участке он категорически отказался дать о себе какие-либо точные сведения, а только заявил, что он, не помнящий своего родства бродяга по имени Федор Кузьмич, 70 лет, неграмотен, православного вероисповедания, холост, пропитывался у разных людей, а теперь вознамерился отправиться в Сибирь. Никаких документов при себе бродяга не имел. Согласно действующему закону о бродяжничестве, Федор Кузьмич был наказан 20 ударами плети и сослан на поселение в Томскую губернию. Но насчет плетей потом поговорим чуть позже. Вот. Это официальная справка о Федоре Кузьмиче. Приговор вполне удовлетворил странствующего бродягу. В сентябре 1836 года в арестантской партии под конвоем он был отправлен по этапу в Боготольскую волость Томской области, куда прибыл 26 марта 1837 года и был помещен на жительство на казенный Краснореченский винокуренный завод, приписанный к деревне Зерцалы Ачинского уезда. Во время долгого следования по этапу Федор Кузьмич своим поведением, своей трогательной заботой о слабых и больных арестантов, своими теплыми утешительными беседами снискал расположение к себе не только ссыльных, но и конвойных, которые в порядке исключения не сковывали его кандалами, как прочих арестантов. На Краснореченском заводе Федор Кузьмич прожил 5 лет. Заводская администрация обращалась с ним с особой внимательностью, доставляла ему все необходимое и не назначала ни на какие работы. Теплые отношения он заслужил со стороны рабочих и служащих завода, с которыми просто и легко сходился. В 1842 году Федором Кузьмичом была избрана для жительства Белоярская станица, где он поселился в избе, специально выстроенной для него казаком Семеном Сидоровым. Здесь он прожил всего несколько месяцев, ибо крестьяне соседних сел, видя его праведную аскетическую жизнь, толпами стекались к нему за советами и одолевали просьбами. Станция сильно мешала, он искал уединение, чтобы как можно дольше пребывать в безмолвии. Из Белоярской станицы Федор Кузьмич переезжает в деревню Зерцалы, куда был изначально приписан, и поселяется в избе, принадлежащей бедному каторжанину Ивану Иванову. Но на новом месте Федор Кузьмич пробыл недолго. Слава о его праведной жизни и тут стала распространяться в округе. Народ снова во множестве стал стекаться к нему с окружных деревень. Это сильно тяготило статца. Видя это, Иванов построил Федору Кузьмичу келью далеко за пределами деревни, куда он и переселился. Правда, и здесь старец жил с перерывами, нередко уходя в соседние деревни. В 1800 43-м году Федор Кузьмич удаляется в Енисейскую тайгу на золотые прииски золотопромышленника Попова, которыми заведовал некий Асташов, уважительно и бережно относившись к статцу. Там он пробыл несколько месяцев в полном уединении, храня молчание. В 1849 году по приглашению богатого сибирского крестьянина Ивана Гавриловича Латышева Федор Кузьмич поселяется в 2 верстах от села Краснореченского на пасеке, где Латышев устроил ему келью. Там он проживал около 2 лет, но опять-таки непостоянно, довольно часто удаляясь в другие места. В 1851 году старец попросил Латышева построить ему новую келью в тайге вблизи села Коробейниково, а в 1854 году другую в стороне от дороги в глухой таежной чаще над обрывом реки. Частая смена места жительства подвязавшимися в духовной жизни, а это продолжалось у Федора Кузьмича в течение 20 лет, есть подвижнический подвиг, который в народе или в христианстве, правильно сказать, именуется странничеством, не сидением на одном месте. Как сказал преподобный Иоанн Листвичник, странничество есть невозвратное оставление всего, что в Отечестве сопротивляется нам в стремлении к благочестию. Оставил и забыл. Старец Федор, удаляясь от мира, вел суровую аскетическую жизнь, всецело отдаваясь главному стремлению молитвенного единения с Господом. В 1857 году Федор Кузьмич знакомится с состоятельным томским купцом Семеном Феофановичем Хромовым, который проникся к нему глубоким почтением, внимал его речам и советам. Хромов убедил статца переехать к нему в Томск, где построил для него на своей заимке в 4 верстах от города келью, куда 31 октября 1858 года переехал Федор Кузьмич. Ну, конечно, больно было ему расставаться с оставшими родными местами, где он прожил в общей сложности 20 лет, но выбор был сделан и оказался окончательным. На заимке Хромова и в самом Томске старец прожил последние 6 лет своей земной жизни. Здесь уже двери для многочисленных посетителей, жаждущих помощи и советов святого праведника, всегда были практически открыты. 20 января 1864 года старец Федор Кузьмич тихо скончался в своей келье близ дома Хромова и был похоронен на кладбище Томского Алексеевского мужского монастыря. Позже над его могилой была воздвигнута часовня. Только после смерти статца обнаружилось, что его колени были покрыты толстыми мозолями, свидетельствовавшими о продолжительных коленопреклоненных молитвах. Русский историк Михайлов в своей книге «Император Александр I-старец Федор Кузьмич», книга была издана в 1914 году, скрупулезно исследовавший все, что на то время было известно о статце Федоре Кузьмиче, приводит собирательный образ статца и условия его жизни. Наружность статца, роста высокого, 2 аршина, 9 вершков, то есть немного более 180 сантиметров, широкоплечий, с высокой грудью, глаза голубые, лысый, имеющие на голове волосы мягкие, вьющиеся, борода длинна, черты лица правильные, красивые. Характер – мягкий, добрый, обходительный, крайне сдержанный, осторожный и скупой на слова, особенно относительно всего того, что касается его лично. Жалостливый, мягкосердечный, всем все прощающий, первый идущий на помощь, но вспыльчивый и быстро отходящий. Одежда статца. Длинная холчевая блуза из грубого крестьянского полотна, такие же холщовые панталоны, белые вязаные теплые чулки, твердые кожаные туфли. Поверх них носил темно-синий халат или черный сибирский кафтан, длиннополый, а зимою выленившую доху. Старец очень любил тонкие носовые платки, а чулки менял ежедневно. Он соблюдал чрезвычайную чистоту, опрятность и был до щепетильности аккуратен, как у себя в келье, так и в одежде. Обстановка его кельей, где бы он ни поселился, почти никогда не менялась обстановка. Деревянный, грубый, небольшой стол, 2-3 стула, простые, крестьянские, лежанка, как бывает в избах у крестьян. На стенах висели лубочные картины или дорогие гравюры религиозного содержания и иконы Божией Матери и Александра Невского. Виды монастырей, портреты некоторых духовных лиц, митрополитов, архиереев, епископов. На столе лежали Евангелие, Псалтырь, Акафист Пресвященной Животворящей Троицы, Молитвенник, издание Киева Печерской Лавры и Семь слов на кресте Спасителя. Кроме того, у старца Федора Кузьмича были письменные принадлежности, которые он бережно сохранял от любопытства посторонних лиц, за исключением тех, кому доверял. Он писал много писем, и обыкновенно по ночам, когда никто ему не мешал, и когда никто не видел его записаний. Вообще, эту сторону своей жизни, писание писем, сношение с внешним миром, старец Федор Кузьмич охранял ревниво. Ему писали тоже, приезжали какие-то люди, привозили пакеты издалека, как говорят, из Петербурга. И, получивший от него ответ, в тот же день, не останавливаясь, тотчас уезжали обратно. Это были посланцы, специальные к нему курьеры. Кто они были, пока история не знает, но они были, они приезжали, их видели. Переписку он вел весьма обширную и хорошо был осведомлен о том, что делается в Центральной России, так как получал оттуда сведения. Вставал очень рано, все время оставаясь один в постоянно запертой келье, которую открывал позже, когда приходили люди и стучали ему в маленькое окошечко. Пища его была очень скромная и умеренная – хлебные сухари и вода. Однако иногда он не отказывался от рыбы и от мяса, когда его ими угощали. Правда, не особенно много, но все же ел. «Я вовсе не такой постник, за которого ты меня принимаешь», – сказал он однажды одной своей поклоннице. Советы подавал безвозмездно, немного подумав и всмотревшись зорко в посетителя. Разговор у него был тихий, мягкий, с паузами, с легкими передышечками, речь неторопливая. Когда он разговаривал с незнакомыми людьми, то всегда стоял или прохаживался. Когда он стоял, то всегда становился спиной к окну и так слушал. Правую руку он почти всегда держал за бечевкой, опоясывавшей его стан. Иногда, держа руки на бедрах или придерживая одной рукой грудь. На ухо был тук, и поэтому иногда делал усилия, вслушиваясь в речь собеседника. Был сутул, ходил несколько пригорбившись. Вот выдержка из жития святого праведного старца Федора Томского. Во время пребывания в селах Белоярском и Красноречском Федор Кузьмич регулярно посещал церковную службу, причем всегда становился по правой стороне поближе к двери. В Томске он часто ходил в праздничные дни в домовую церковь архиерейского дома, находившуюся в ограде Богородицы Алексеевского монастыря. Томский епископ, преосвященный Парфений, предложил старцу становиться в молельной комнате епископа рядом с алтарем, но старец Федор отказался от этой чести, всегда становился у печи на одном месте, и когда стал замечать, что на него обращают большое внимание, то совсем перестал ходить в эту церковь. В Томске старец Федор часто посещал также храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы в мужском монастыре и Ивецкую часовню. В продолжении всей жизни в Сибири он имел несколько духовников, у которых и бывал на исповеди. Еще из жития старца Федора Кузьмича. По большим праздникам после обедни Федор Кузьмич заходил обыкновенно к двум старушкам, Марии и Марфе, и пил у них чай. Старушки были сосланы в Сибирь своими господами за какую-то провинность и пришли в одной партии ссыльных со старцем Федором. В день Александра Невского в доме приготовлялись пироги и другие деревенские яства. Старец проводил у них все послеобеденное время, и вообще весь этот день бывал особенно весел, позволял себе покушать немного более, чем обыкновенно, вспоминал о Петербурге, и в этих воспоминаниях проглядывало что-то для него родное и задушевное. Некоторые, угадывая, что ранее Федор Кузьмич жил совсем в другой обстановке, спрашивали его, почему он предпочел теперешнюю полную лишение жизни. Старец отвечал так, слушайте вы. «Почему вы обыкновенно думаете, что мое положение теперь хуже, чем когда-то прежде?» В настоящее время я свободен, независим, а главное – покоен. Прежде мое спокойствие и счастье зависело от множества условий. Нужно было заботиться о том, чтобы мои близкие пользовались таким же счастьем, как я, чтобы друзья мои меня не обманывали. Теперь ничего этого нет, кроме того, что всегда останется при мне, кроме слова Бога моего, кроме любви к Спасителю и ближним. Теперь у меня нет никакого горя и разочарования, потому что я не завишу ни от чего земного, ни от чего что не находится в моей власти. То есть, по сути, он царь. Да? Как Иисус говорил. Царь над обстоятельствами. Вот она, свобода. А вы от них зависите. Куда ни плюнь, все зависимость. Царствовать над всем надо. Над обстоятельствами самое главное. Вот тогда ты победитель. Ты победил мир. И дальше. Если бы вы не понимаете, какое счастье в этой свободе духа, в этой неземной радости, если бы вновь вернули меня в прежнее положение и сделали бы меня вновь хранителем земного богатства, тленного, и теперь мне вовсе ненужного, тогда бы я был несчастным человеком. Чем более наше тело изнежено и выхолено, тем наш дух становится слабее. Всякая роскошь, что ослабляет наше тело и ослабляет нашу душу. Вот такие слова. Прямая речь старца Федора Кузьмича в ответ на то, что он выбрал несчастную жизнь. А люди думают, действительно, вот стану на путь. Вот мужики особенно, женщин нельзя, есть того нельзя, вообще ничего нет. Да все можно, только надо быть свободным. А когда вы обременены, это можно, это нельзя. Поначалу, да, есть вещи, которые категорически нельзя. Понятно, дисциплина повседневного поведения, а то вы разболтанные все, дурью маетесь. А уж потом о результатах не спрашивайте. Надо пройти путь, а потом будет понятно, что в конце. А так интрига пропадет, да? Вам расскажешь все как есть. А пишешь вы, ну это мне неинтересно. Вы своим сегодняшним пониманием, ну, а куда с вашим сегодняшним пониманием-то? Вам все неинтересно, что не дай. Идем дальше, да? Это только начало о Федоре Кузьмиче. Там еще интересное будет. Особого внимания заслуживает труд Мельницкого, собравшего уникальные сведения о Федоре Кузьмиче, что называется, по свежим следам, от многих лиц, лично знавших старца. Мельницкий пишет, «Вообще знание петербургской придворной жизни и этикета, а также события начала нынешнего и конца прошлого столетия он обнаруживал необычайное. знал всех государственных деятелей и высказывал иногда довольно верные характеристики их. С большим благоговением отзывался он о митрополите Филарете, архимандрите Фоте и о других. Рассказывал о Баракчееве, его военных поселениях, о его деятельности, вспоминал о Суворове, Кутузове и прочее. Про Кутузова говорил, что он был великий полководец, и Александр ему завидовал. Все подобные воспоминания и суждения о людях имели характер, если можно так выразиться, какой-то объективный, в силу чего неразвитой народ приписывал ему какую-то возвышенную способность смотреть на вещи с какой-то необыкновенной, непонятной для них точки зрения. Замечательно, что Фёдор Кузьмич никогда не упоминал об императоре Павле I и не касался характеристики Александра Павловича. Однажды старец все-таки проговорился. В одном нечаянном замечании проговорился. Случилось это во время чтения книги, где приводилась беседа Наполеона с Александром I. Услышав ответ Александра на какую-то реплику Наполеона, старец пробурчал: «Никогда я этого ему не говорил». Заметили, читали книгу художественную какую-то, наверное. Ну, потом же книги же пошли, там, о войне 12-го года, да. Вот. Но Лев Толстой это еще не написал, нет. Когда он «Войну и мир» написал? Он 28-го года, в 30 лет, в 58-м он мог уже писать, да? Может, они «Войну и мир» читали? Нет. Ну, то есть он пробурчал, никогда этого ему не говорил. И как-то так сразу. Наполеону. А вот неоспоримое свидетельство из уст самого Фёдора Кузьмича о каждодневном причастии духом. То есть о непрестанном стяжании Духа Святого Божия. Мельницкий пишет: «На неоднократные предложения священника причаститься старец отвечал обыкновенно: Господь удостоил меня принимать эту пищу постоянно». Причастие Духа, о котором мы с вами говорим. Вот вы должны быть причастны Духу постоянно. Не когот с ложечки пить и исповедоваться. Ясно? А манну небесную стяжать, благодатную. В связи с этим имеется любопытное свидетельство купца Хромова. Летом 1859 года Фёдор Кузьмич, проживавший на заимке у Хромова, тяжело заболел. Хромов известил об этом томского епископа Парфения, и тот передал через него, чтобы старец исповедовался и приобщился святых тайн, и ему тогда будет легче. Старец на это ответил: «Не угодно ли преосвященному лично поговорить со мной здесь?» Епископ согласился, приехал на заимку и беседовал с Фёдором Кузьмичем около 3 часов. Выйдя из кельи, владыка Парфений высказал Хромову свои опасения. Старец едва ли не в прелести. Нужно молиться о нем Богу. Он мне говорил, что ему является небесный свет, что он видел Святую Троицу, что ему открыто, когда он умрет, и многое тому подобное, говорил старец. А приобщиться святых тайн не согласился. То есть в прелести находится. Ну, дьявольской. Мельницкий утверждал, что у Фёдора Кузьмича был постоянный духовник, протоиерей Красноярской кладбищенской церкви отец Пётр. Человек очень хороший, получивший хорошее образование, горячо любимый своей паствою. Священник этот заезжал к старцу раза 2-3 в году, иногда подолгу оставался у него, беседовал о нем с крестьянами и уговаривал их относиться к старцу с особым уважением, так как это был, по его словам, великий угодник Божий. Но имеется обширная литература, посвященная вопросу о том, кем же на самом деле был человек – безусловно, из высшего света и очень похожая на императора Александра I, неожиданно появившаяся в начале сентября 1836 года в Красноуфимске и назвавшаяся непомнящим родства Федором Кузьмичем. Ну, можно перечислить ряд авторов, пытавшихся разобраться в этом вопросе. Это Мельницкий, Васильевич, Борятинский, Михайлов, Любимов, Громыко, Болязин, великий князь Николай Михайлович, Гриневич, Фомин, Кудряшов, Архангельский. Ну, многие из этих работ я, естественно, читал, познакомился, ну, критически отнесясь к некоторым, да, где уж очень зашкаливало, такое желаемое выдать за действительное. Помимо якобы тайно покинувшего престол императора Александра I, на эту роль претендовали еще два бесследно исчезнувших человека великосветского происхождения. Они же все на виду, великосветские-то, да? Он же не мог вот упасть с неба откуда-то. Вот два человека исчезли, помимо, ну, Александра I. Семен Афанасьевич Великий и Федор Александрович Уваров. Других претендентов не имелось на роль статца Федора Кузьмича. Император Павел I находился в любовной связи с Чотарышской, урожденной Ушаковой, которая в 1772 году родила мальчика, получившего имя Семен Афанасьевич Великий, бывшего сводным братом будущего императора Александра и могущего быть на него похожим. Отец-то один. Семен закончил в Петербурге морской кадетский корпус, участвовал в русско-шведской войне, стажировался в Англии. Достоверных сведений о его смерти нет. По одним данным, он мог утонуть в Кронштадте в 1794 году, а по другим погибнуть позже от болезни в далекой Вест-Индии. Это один из претендентов. Второй – Федор Александрович Уваров. Родился в 1780 году в знатной богатой семье, был участником Отечественной войны, получил звание полковника и ряд воинских наград. Уваров был лично знаком с Александром I. В 1824 году он вышел в отставку и удалился в свое поместье. Спустя 3 года Уваров внезапно исчез. По официальной версии, покончил жизнь самоубийством, бросившись в Неву в результате семейного конфликта. То есть бесследно исчезли люди и их тела. Следует сказать, что оба рассмотренных варианта происхождения Федора Кузьмича могут быть приемлемы только с очень большими оттяжками и массой всевозможных допущений. Понятно, да? Вот если бы это был так, а это вот так, то тогда это так. Понятно, да? Ну, масса натяжек. А теперь о том, как же относились члены царской семьи к версии, что старец Федор Кузьмич есть император Александр I. Ученый-историк Марина Михайловна Громыко в своей уникальной научно-исследовательской работе, именно научно-исследовательской работе «Святой праведный Федор Кузьмич Александр I. Благословленный. Исследование материала к житию» пишет, что великая княжна Ольга Александровна, дочь императора Александра III, и родная сестра святого царя-мученика Николая II, на обращенный к ней по этому поводу вопрос отвечала: она не сомневается в том, что Александр I и Федор Кузьмич одно и то же лицо. Ее сын Тихон Николаевич Куликовский Романов сообщил это современному российскому автору Виктору Николаевичу Тростникову, который встречался с ним в Сан-Франциско. В 1999 году, пишет Тростников, я познакомился с сыном младшей сестры Николая II, Ольги Александровны, Тихоном Николаевичем Куликовским Романовым. В течение 2 недель Мы встречались почти ежедневно и порядком сблизились. Перед отъездом я прямо спросил его о Федоре Кузьмиче, и он ответил, что это был Александр I. Это сказала ему мать, а ей ее отец Александр III. В рабочем кабинете Александра III на стене над письменным столом, где висели фамильные портреты, был портрет статца Федора Кузьмича. Семен Хромов очень хотел услышать от Федора Кузьмича перед его кончиной о его прошлом. Сохранился автограф Хромова, в котором он передает свой разговор со статцем, включенный в документ, направленный Хромовым обер-прокурору Святейшего Синода Константину Победоносцеву. Вот эта запись. «Самому мне усердно хотелось узнать истину. Просил окаянный грешник Господа, и Господь не оставил грешной молитвы перед самой кончиной великого статца. Я осмелился спросить его вот какими словами: «Батюшка, благослови меня, чтобы объяснить одну тайну». Он благословил. И я начал по порядку ему рассказывать. «Вы, батюшка, государь Александр». Старец на мой рассказ только и говорил: «Ах, Боже мой, какая вещь!» И несколько раз повторял эти слова и размахивал немало рукою. Наконец я сказал: «Видно, батюшка, у Бога нет ни одной тайны, чтобы не было явна». Он только и сказал: «Да, любезный». Я спросил его: «Батюшка, скажите, как это свершилось?» На это он сказал: «Это дело Божие». Но другой раз я прихожу, я просил пояснить эту тайну. Он сказал: «Оставь, я знаю. Александр – вещь высокая. И более ничего». Так вот, внешнее сходство статца Федора Кузьмича с императором Александром отмечается в самых разных источниках. Лица, когда-то близко видевшие императора, при встрече со статцем буквально впадали в оцепенение. Вот один такой случай, зафиксированный в разных источниках. Недалеко от места жительства Федора Кузьмича в селе Краснореченском проживал ссыльный, сосланный в Сибирь, бывший придворный служитель и стопник. У этого человека сильно заболел товарищ, и он по совету окружающих решил обратиться за помощью к статцу. Когда этот человек вошел в келью статца, то сразу бросился на колени и услышал над собой до боли знакомый голос. Подняв глаза, человек увидел перед собой Александра Благословленного, постаревшего и с большой бородой. Потрясенный увиденным, человек упал без чувств. Его осторожно вынесли из кельи статца, и когда он пришел в сознание, ему передали слова Федора Кузьмича, что его друг исцелится, а сам он не должен никому рассказывать о том, что здесь увидел. Больной исцелился, а вот бывший царский стопник слова не сдержал, рассказывал все о том, что в статце признал император Александра I. Духовная дочь Федора Кузьмича, Александра Никифоровна Федорова, поведала Мельницкому об эмоциональной реакции статца, когда она сказала ему о его сходстве с императором Александром Павловичем. «Как я только это сказал, он весь в лице изменился, поднялся с места, брови нахмурились, да так строго на меня поглядел. А ты почем знаешь, кто тебе научил так сказать мне?» Я испугалась. «Никто, говорю, батюшка, это я так спроста сказала. Я видела во весь рост портрет императора Александра Павловича у графа Остен-Сакина. Мне и пришло на мысль, что вы на него похожи. И также руки держите, как он». Ну, на подтрете. Ну, вот так за пояс. Ну, так бывает, характерные черта, вот как-то руки держать, да? Так же, говорит, руки держите. Ничего не сказал ей на этот старец, повернулся только и вышел в другую комнатку. И как она увидела, обтер рукавом своей рубашки появившиеся из глаз его слезы. Благословив Александру Никифоровну на паломничество, Федор Кузьмич особо настаивал на посещении ею Киево-Печерской лавры и на встречу там со статцем Парфением. «В особенности, — говорил Федор Кузьмич, — не забудь побывать у Парфения. Если он спросит тебя, зачем ты пришла к нему, скажи, что просишь его благословения. Ходила по святым местам и пришла из Красной речки. Чтобы не спрашивал он тебя, говори ему чистую правду, потому что великий этот подвижник и угодник Божий. Ну, женщина встретилась в скиту Киево-Печерской лавры со схимником Парфением и после просьбы благословить ее услышала: «Зачем тебе мое благословение, когда у вас на Красной речке есть великий подвижник и угодник Божий? Он будет столпом света от земли до неба». Вот такие слова она услышала от старца Парфения, от старца Федора Кузьмича. Хромов, на руках которого Федор Кузьмич отошел к Господу, рассказывает об удивительных явлениях, случившихся незадолго до кончины старца. В ночь с 3 на 4 января 1864 года Хромов ночевал в келье у старца. По причине большой слабости того и слышал, будто бы старец с кем-то разговаривает. Хромов разобрал только слова: «Благодарю тебя, пречистый свет», и тонкой мысли быть не может, чтобы кто был более тебя. И уже под утро старец сказал, что сегодня его посетил Господь. В ночь с 5 на 6 января, за 2 недели до кончины старца, Хромов услышал от него: «Какая слава и в какой славе небесной вознесся на небо пречистый свет». И, как оказалось, в эту ночь к дому Хромова из Томского приезжали пожарные. Сторонние люди на улице видели странное свечение, восходящее к небу, и посчитали, что на Хромовском дворе случился пожар. Но это преображение. Это белый свет. Александре Никифоровне Федоровой, боготворившей Федора Кузьмича, старец как-то сказал: «Это только теперь я с тобой такой ласковый, а когда я был великим разбойником, то ты, наверное, испугалась бы меня». И в этот же раз он много говорил ей о Петербурге, о царях и войнах, которые губят безвинный народ. Так вот, в связи с этим кажется вовсе невероятным подвиг высочайшего отречения, то есть великий самодержец, а истинный самодержец по определению всегда разбойник, да? Ну, царь, он разбойник всегда. Властитель дум всей Европы и вдруг безвестный бродяга. Это вообще, ну, что-то фантастическое, да? Уму непостижимо, как такое может случиться. Вот по человеческим меркам, если такое вдруг произойдет, это сумасшествие. А если это исполнение промысла Божьего, то это величайший духовный подвиг. Да? От кого получил государь благословение на подвиг, одному Господу известно. Но он получил это благословение от кого-то. Есть прямое свидетельство тому, что император Александр III запрашивал и получил бумаги и письма Федора Кузьмича, оставшиеся после его смерти. Марина Михайловна Громыко приводит свидетельство, принадлежащее Мещеринову. Цитирую. «Когда мне было 16 лет, я жил в городе Омске, в доме отца моего, генерал-губернатора Западной Сибири, генерал-адъютанта Мещеринова. В 1881 году осенью приехал из Петербурга флигель-адъютант, фамилию его я запамятовал, со специальным поручением к моему отцу вывести все документы, принадлежавшие Федору Кузьмичу. Отец мой командировал на место, где умер Федор Кузьмич, вице-губернатора Григория Баклашина и чиновника Косоговского. Они вернулись, привезя с собой разные вещи. И я присутствовал при разборе их. Среди них была икона, на обратной стороне которой я видел надпись, а также букву «А» и императорскую корону над ней. Далее были три пакета переписки с Федором Кузьмичем разных лиц, в большинстве на английском языке. Мать моя, владея свободно английским, их при нас читала, но я, будучи тогда еще очень молод, не обратил внимания на их содержание. Среди писем были многие из Новгорода. Отец все привезенное сложил, запечатал своей личной генерал-губернаторской печатью и отправил лично императору Александру Третьему. Затем последовал отцу ответ, после которого на все наши вопросы об императоре Александре Первом и тождестве его с Федором Кузьмичем отец решительно заявил, что эти вопросы нас не касаются и что об этом не следует говорить, хотя ранее мы об этом часто говорили и были убеждены в тождестве императора Александра Первого и Федора Кузьмича. Запрет наложил папа, генерал-губернатор, получив ответ из Петербурга. Имеется любопытное свидетельство дочери Семёна Феофановича Хромова, Анны Аконишниковой, о посещении Федора Кузьмича высокопоставленными гостями, представленное в книге великого князя Николая Михайловича об императоре Александре I. Когда Федор Кузьмич жил в селе Коробейникове, мы с отцом приехали к нему в гости. Старец вышел к нам на крыльцо и сказал: «Подождите меня здесь, у меня гости». Мы отошли немного в сторону от кельи и подождали у лесочка. Прошло около 2 часов времени. Наконец из кельи в сопровождении Федора Кузьмича выходит молодая барыня и офицер в гусарской форме. Высокого роста, очень красивый и похожий на покойного наследника цесаревича Николая Александровича. Это старший сын Александра II. Старец проводил их довольно далеко, и когда они прощались, мне показалось, что гусар поцеловал ему руку, чего Федор Кузьмич никому не позволял. Пока они не исчезли друг у друга из виду, они все время друг другу кланялись. Проводивший гостей, Федор Кузьмич вернулся к нам с сияющим лицом и сказал моему отцу: «Деда-то как меня знали, отцы-то как меня знали, дети как знали, а внуки и правнуки вот каким видят». Это загадочная фраза. Вопрос о том, кто же именно из семьи Романовых посетил Федора Кузьмича в селе Коробейниково, рассматривался в специальной литературе. В конце концов, исследователи пришли к выводу, что этими людьми, скорее всего, были третий сын Николая I, великий князь Николай Николаевич старший, его супруга, великая княгиня Александра Петровна, кстати, правнучка императора Павла I. После смерти Федора Кузьмича в его вещах Хромов нашел, внимание, нашел метрическое свидетельство о бракосочетании великого князя Александра Павловича с принцессой Баден-Дурлахской Луизой Марией Августой, впоследствии императрицей Елизаветой Алексеевной. Брачное свидетельство. Об этой находке свидетельствует настоятель Томского Алексеевского монастыря архимандрит Иона и жительница Томского Балахнина, видевшая и описавшая этот документ при сборе материала томским кружком почитателей статус Федора Кузьмича. Хромов, по всей видимости, увез этот документ в Петербург для передачи в секретную комиссию, где он и затерялся. Не этот ли убийственной силы документ имел в виду старец, когда говорил Хромову и всем любопытствующим, что только после его смерти откроется тайна его происхождения? А многие почему-то пытались найти разгадку в шифровальной записи, находившейся в мешочке, висевшем у изголовья кровати Федора Кузьмича. Там какие-то буквы были, искали ключ, там масонский ключ. На самом деле, наверное, документ-то вот имелся в виду. То есть там по ложному следу пустили этих исследователей, они пытались что-то там расшифровать непонятное. Когда есть очень понятные вещи, ну, как бы Богом предоставленные. Ну, ладно, но это еще не все ведь. Я дальше буду читать. А то вы уверовали, Александр I, старец Федор Кузьмич. Хотелось бы, да? Идем дальше. Это история детективная. Имеются сведения, полученные от разных, не связанных между собой лиц, что старец Федор Кузьмич находился в шифрованной переписке с императором Николаем I. И, по всей видимости, тот тайно, разумеется, через посредников, принимал участие в судьбе безвестного бродяги, в частности, содействуя его появлению из небытия. Это по воле императора. Никаких избиений плетью не было. Ну, не должно быть. Ну, как написано в официальном документе, вы меня понимаете. Патронировал Николай I старца Федора Кузьмича. Бесспорным аргументом в пользу тождественности личности старца Федора Кузьмича и императора Александра I могла бы быть пустая гробница императора в Петропавловском соборе Петербурга. Или покоящиеся в ней останки глубокого седовласого старика в простом одеянии в случае перезахоронения старца в императорскую усыпальницу. Гроб должен быть либо пустым до смерти старца, либо, ну, возможно, старца положили туда, перезахоронив. Это вообще факт неубиенный, потому что вместо императора кого-то положить вот в могилу, ну, нельзя было. Ясно. Гроб должен быть пустым. Вот сейчас по поводу этой версии. Очень интересные есть детали. Марина Громыко на этот случай приводит ряд свидетельств. Государь Александр III знал о тождестве до состоявшегося по его распоряжению вскрытия гробницы Александра I в Петропавловском соборе в Петербурге, которая относится к концу 1880-х годов. Это событие дало одно из самых убедительных доказательств того, что Александр Благословенный не умер в Таганроге. Наиболее четко сообщила о вскрытии гробницы графиня Александра Илларионовна Шувалова, вдова граф Шувалова, дочь министра императорского двора и уделов графа Илариона Ивановича Воронцова-Дашкова. Любимов в эмиграции записал за ней следующее. «Как-то мой отец в конце 80-х годов вернулся домой очень поздно, чрезвычайно взволнованный, он сказал жене и дочери, что вместе с государем Александром III он был в Петропавловском соборе, так как государь решил вскрыть гроб Александра I. Присутствие отца было необходимо, ибо ключи от царских усыпалин хранились у него, как у министра двора». При самом вскрытии, после удаления наряженных рабочих, кроме Александра III и его самого, было лишь четверо солдат золотой роты, поднявших крышку гроба. Он оказался пустым. Граф Воронцов-Дашков сказал, что это тайна, которая никому не должна быть сообщена. Великий князь Николай Михайлович просил графа Воронцова-Дашкова подтвердить это, но тот ничего не ответил. Он обратился к государю с просьбой открыть гроб, но тот не разрешил. Еще один человек должен был бы знать, несмотря на строжайшую тайну, о вскрытии гробницы по решению императора Александра III. Преосвященный глава Санкт-Петербургской и Новгородской епархии, таковым в это время был митрополит Исидор. Весьма уважаемый иерарх, венчавший на царство Александра II. Сообщение об осведомленности митрополита Исидора о вскрытии гробницы в Петропавловском соборе при Александре III вышло наружу тоже в эмигрантской литературе, притом из другого, не связанного с графиней Шувалова источника, от золотопромышленника Базилевского, общавшегося с митрополитом. Это подтверждает достоверность информации дочери Воронцова-Дашкова. То есть из двух источников. Гроб был пустым. В 1921 году в Петрограде упорно распространились слухи, что царские гробницы в соборе Петропавловской крепости были вскрыты, причем могила Александра I казалась пустой, писал Любимов в более поздней своей работе, вышедшей из печати в СССР в 1966 году. Слухи эти тогда же проникли за границу и были воспроизведены многими газетами. В Париже Любимов услышал от Засецкого рассказ о реакции советского историка Покровского на вопрос об этом событии. На созидании Союза работников искусства в присутствии Луначарского председательствующий Засецкий спросил Покровского, достоверны ли слухи о вскрытии гробницы Александра I и о том, что она пуста. Покровский очень рассердился и ответил, ну, вскрыли, ну, пуста, пуста, не пуста. Подумаешь, какая важность. Ну, вскрывали, конечно, при советской власти эту гробницу. Ну, не могли не вскрыть. Это было повторное вскрытие. Судя по всему, именно по этой причине, что гробница пуста, в 1966 году советскому скульптору и антропологу Герасимову власти не дали разрешения на вскрытие гробницы Александра I и следнего ее останков его. Исследовать нечего было. Гроб был пустым. О том, что останки Федора Кузьмича покоятся в Томске и в Петербурге, да, и в Петербург секрет не переносилось, стали известны в 1903 году, когда при строительстве часовни над могилой статца, находившейся в склепе, было обнаружено повреждение крышки гроба. Крышку подняли и при свете восковой свечи увидели останки человека с сохранившимися седыми волосами и волнистой бородой. Имеется сделанный с натуры рисунок статуи Федора Кузьмича на осмотре Модре, где мы видим эти самые седые длинные волосы на голове и волнистую бороду. И еще с книги Громыко. В один из приездов Хромова в Петербург сибирский купец был приглашен графом Воронцовым-Дашковым для беседы по этому вопросу о тождестве Александра и старца Федора Кузьмича в сугубо официальной обстановке. «Вхожу я в зал, — рассказывает Хромов, — и вижу, что около большого стола сидят 8 генералов, а на председательском месте сам граф Воронцов-Дашков. Что вы можете рассказать нам про старца Феодора? — спросил Дашков. Я ответил, что не знаю, кто этот старец, но, видя его подвижническую жизнь, я почитаю его и благоговею перед ним. Правда ли, что этот старец Александр I? — спросили меня. Вам, как людям-ученым, это лучше знать, — ответил я. Потом между ними завязался разговор. Одни говорили, что этого быть не могло, потому что история подробно говорит о болезни и смерти, погребении императора Александра I. Другие же возражали и говорили, что все могло быть. Спор был продолжительный. Дошло до того, что один из генералов сказал мне, указывая в сторону Петропавловской крепости, если вы, Хромов, станете распространять молву о старце и называть его Александром I, то вы наживете себе много неприятностей. Тогда со своего места встал Воронцов-Дашков и сказал мне, не бойтесь, Хромов, вы находитесь под моей защитой. Много было говорено здесь, но, по-видимому, не пришли ни к какому соглашению. Так вот, самовольное оставление самодержцем, помазанником Божиим царского престола, да еще таким обманным образом в глазах государственной церкви – это вопиющий грех и даже более духовное преступление. Вы понимаете, о чем речь? И открыто признать этот факт значит посеять еще и сомнения в легитимности пребывания на троне его преемника и последующих государей Романовской династии. Это политический вопрос. Потому-то оберпрокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев всячески противился преданию гласности результатов работы возглавляемой им секретной комиссии. Это нельзя было никак признавать официальной церкви. До сих пор останки царские не признают там патриархи или какие-то там заместители митрополиты. Представляете, что это все не так, что это не останки царской семьи. Ну, как-то так они. По причине дурости, я понимаю, другой причины быть не может. Тут политики уже быть не может, понимаете? Какая тут политика? В тайну ухода императора, если таковой состоялся, было посвящено все несколько особо близких и преданных ему людей. Это, несомненно, лейб-медик государя Виллия, генерал-адъютант князь Волконский, барон Дибич, генерал Соломко и, разумеется, супруга Александра императрица Елизавета Алексеевна. И тайна эта имела статус государственный, связанный с престолонаследием, а не личное, а посему все... Да, все непосредственно причастные к ней ни писать, ни говорить официально, даже доверительно своим близким правду не имели права. Только официальная версия. По-видимому, момент окончательного принятия решения императором об уходе приходится на 11 ноября. Когда неожиданно прерываются дневниковые записи императрицы о состоянии здоровья хворавшего мужа. Врач продолжает писать до самой кончины, она записи в дневнике прервала. Вечером того же дня Елизавета Алексеевна пишет довольно странное письмо, адресованное матери 11 числа. В нем, в частности, говорится, где пристанище всей жизни, когда думаешь, что все устроится к лучшему и можно это вкушать, приходят неожиданные испытания, лишающие всего хорошего, что вас окружает. Возможно, он ей сказал о своем решении, о мнимой смерти, и что он должен исчезнуть. В этот день состояние здоровья императора было вполне удовлетворительным и ничего трагической развязки не предвещало. Следовательно, произошло что-то очень серьезное, заставившее императрицу сменить радужное настроение и прервать свой дневник. Этим очень серьезным могло быть сообщение мужа о предстоящем тайном уходе его из мира через мнимую смерть от болезни. Все последующие события и записи о состоянии здоровья императора Александра I скрупулезно документировались его ближайшим окружением, мельчайших деталей, дабы не вызвать ни малейших сомнений в их истинности. То же касается протокола вскрытия и бальзамирования тела якобы усопшего монарха и официальных донесений о его смерти. Письма императрицы Елизаветы Алексеевны к матери, повествующие о кончине супруга, также до боли правдоподобны. Словом, были соблюдены все правила глубокой конспирации. Сам процесс удаления императора от мира был исполнен превосходно и покрыт глубокой тайной. О деталях приходится только догадываться. Но они есть. Сейчас я озвучу. Генерал Соломко был одним из наиболее приближенных и доверенных лиц Александра I. Император шутливо называл его «моя золотая Соломка». С 1814 года Соломко неизменно участвовал во всех многочисленных поездках, которые совершал государь. Был он и с ним в Таганроге. Перед своей кончиной генерал открыл своему близкому другу, московскому купцу первой гильдии Арзамасову тайну, которую он хранил со времен таганрогских событий. Марина Михайловна Громыко в своей работе полностью приводит изложение двух эпизодов Чистяковым, который во время посещения Москвы вместе со своим тестем Хромовым слышал их непосредственно от самого Арзамасова, тесно общавшегося с Соломкой. Первый эпизод. 18 ноября 1825 года. Вечером, когда уже достаточно стемнело, а он в это время был без сознания по записям врачей, государь позвал Соломку и приказал ему оседлать трех лошадей. Когда лошади были оседланы, Александр Павлович сел на одну из них, а на остальные две приказал сесть генерала Дибычу и Соломке. Все втроем поехали за город и отъехали верст 7. Тогда государь остановился, сердечно попрощался с Дибичем и Соломкой, велел им вернуться назад и строго приказал никому не говорить о случившемся. Сам же, пришпорив коня, быстро поскакал вперед и скоро скрылся в темноте. Другой эпизод, тоже очень интересный. Однажды, чуть ли не 18 ноября 1825 года в Таганроге, мимо дворца, в котором имел пребывание император Александр Павлович, случайно проходил местный протоиерей Федотов, священник. В это время с крыльца быстро сходит генерал Дибич и, обращаясь к отцу протоиерею, говорит: «Батюшка, государь опасно заболел, нужно немедленно исповедовать и приобщить его святых тайн». Протоиерей сходил за святыми дарами и тотчас же вернулся во дворец. Его встретил тот же Дибич и провел в опочивальню государя. Странное впечатление произвела на духовника эта царская опочивальня. Это была громадная комната, одна часть которой была отделена драпировкой. В комнате было почти темно, так как она освещалась только одной лампадой перед иконами. Дибич провел священника за драпировку. Там стояла кровать, на которой лежал какой-то человек. Лица его рассмотреть в темноте не было возможности. Дибич, обращаясь к духовнику, сказал: «Батюшка, это государь-император, исповедуйте и приобщите его святых тайн». В комнате, кроме больного, духовника и Дибича, никого не было. Священника поразила столь необычайная обстановка предсмертной исповеди императора, но он все-таки исполнил приказание, приняв у больного глухую исповедь, ну, при которой умирающий, лишенный речи, не может отвечать словами, то есть как бы без ответа, и приобщил его святых тайн. Таким образом, формально все было соблюдено. Русский историк Шильдер, автор книги «Император Александр I. Его жизнь и царствование», имея широкий доступ ко всем материалам царского архива, честно пытаясь логически выстроить все таганрогские события, заявил: «Вообще следует заметить, что трудно согласовать между собою рассказы о последних трех месяцах жизни императора Александра. На каждом шагу встречаются противоречия, недомолвки, очевидные неточности и даже несообразности». Ну, это, к слову, отмечается всеми добросовестными исследователями таганрогского периода жизни императора. Интересную деталь отметил историк Сахаров. Дневниковые записи всех трех наиболее близких императору людей, князя Волконского, лейб-медика Вилли и императрицы Елизаветы Алексеевны, начинаются в один день, 5 ноября 1825 года, когда нельзя было предположить, что внезапно начавшаяся болезнь закончится трагически. Ну, заболел и заболел, да? Все в одно время начинают писать. Это наводит на мысль, что записи, возможно, были составлены задним числом, дабы как можно убедительнее передать легенду императорской кончины. И сам отдаленный ничем, да, и сам отдаленный, ничем не примечательный город Таганрог был сознательно выбран Александром для своего тайного ухода. А болезнь императрицы Елизаветы Алексеевны была лишь удобным предлогом для удаления императорской четы из Петербурга. А глухое причастие, которое по просьбе барона Дибича 18 ноября совершил протоиерей Федотов, было проведено, когда в императорской постели находился уже совсем другой, вправду умирающий человек, возможно, солдат, взятый из госпиталя, потерявший речь. То есть причастие было нормальным. Но обманули, что это государь, но причастили умирающего. Достоверно известно, что ряд людей, близко знавших и любивших императора Александра I, видимо, косвенно посвященных в тайну его ухода, в их числе графиня Орлова-Чесменская, Ахримандрит Фотий, графиня Остен-Сакин, лейб-медик императора Тарасов, не поминали императора, как это обычно принято в церковном поминании. Более того, доктор Тарасов и граф Остен-Сакин стали поминать Александра только после смерти Федора Кузьмича в 1864 году. То есть живого не поминали. Где же в течение без малого 11 лет мог находиться оставивший мир император Александр I? 11 лет выпадают вообще. Назвавшийся в сентябре 836 года в Красноуфимске Федором Кузьмичем. Тоже тайная, но имеются только догадки на этот счет. Наиболее вероятно, что местом его тайного пребывания в досибирские годы была Почаевская лавра. На это косвенно указывает тот факт, что старец, по заверению близко знавших его людей, особо чтил образ Почаевской Божьей Матери. В его келье в Томске висела такая икона. Она же упоминается и в перечне оставшихся от старца вещей. Возможно, что в какое-то время старец находился в Киево-Печерской лавре и был лично знаком со старцем Парфением, которого он настоятельно рекомендовал посетить своей духовной дочери Александре Федоровне. А тот во время свидания с ней именовал краснореченского подвижника, читай Федора Кузьмича, «столпом от земли до неба». О том, что старец долгое время находился в южнорусских, то есть малороссийских землях, могут свидетельствовать характерные элементы простонародного говора в его речи, в частности, частое употребление уменьшительно-ласкательных обращений «панок» и «панечка». В житии томского старца Федора Кузьмича, представленном в сборнике жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18-19 веков, изданном в 1906 году в Москве по заказу русского Пантелеймонова монастыря на Афоне, говорится в том же, что если действительно в Таганроге в 1825 году государь не умер, но были совершены похороны, лжи никакой и никакого обмана не было. Если так было, то было поступлено мудро. Россия хоронила царя Александра I, и как царь ведь он жить перестал, а стал жить уже как Божий человек. Обмана не было. Ну, вот так какое-то оправдание делается. И на самом деле прежний тленный человек умер. Умер для мира. Умер как император. Умер для того, чтобы с Божьей помощью родиться в вечности. Такова была воля Господа, благословившая российского императора на духовный подвиг. Сохранился портрет старца Федора Кузьмича в келье во весь рост, написанное неизвестным тобольским художником. Но это не портрет, это самая настоящая икона. Ибо сам Господь, Бог, водил рукою этого живописца. Правая рука старца лежит на сетце, левая заложена за пояс. А сам старец как бы приподнимается над полом, как на иконах святые, когда приподнимается. Да, видели, да, русская икона. до Петровского времени, ну, то есть старые русские иконы, вот они, святые, вот ножки, вот так, как у балерины, поднимаясь, как на пуантах стоит, и кверху, да? Ну, вознесение, по сути. То, что, пребывая пока на земле, он уже перешел в жизнь вечную. Вот такой символ. И весь лик его полнится невыразимой скорбью, а в глазах, глядящих прямо в вашу душу, непроницаемая тайна. Так вот, в лице старца Федора Кузьмича небесная Россия обрела подлинный светильник духа. По силе и значимости равны разве то, что преподобному Серафиму Саровскому, одно время примерно. Его беспримерный духовный подвиг праведной жизни показал, что для человека, имеющего искреннее сердечное стремление воссоединиться с Господом, каким бы высоким ни был его социальный статус, не существует никаких преград. Ибо подлинное молитвенное смирение и крещение Духом Святым Божиим приводит к сокрушению всех человеческих немощей и грехов и действительно открывает врата в жизнь вечную. В 1984 году по благословению святейшего патриарха Пимена состоялось церковное прославление Феодора Томского, и его имя было внесено в состав собора сибирских святых, ну как бы местно чтимых. А 5 июля 1995 года были обретены святые мощи угодника Божия Феодора и помещены в особой деревянной гробнице в храме Томского Богородицы Алексеевского монастыря. И раньше, и по сей день в Томске совершаются исцеления. Исцеление больных, посещающих могилу старца и обращающихся к святому праведному Феодору с теплой искренней молитвой. Так был ли старец Федор Кузьмич императором Александром I, оставившим царский престол через мнимую смерть или нет, каждый волен судить сам. А на наш взгляд, все-таки хорошо, что тайна остается, ибо тайна в данном случае не неопределенность. Она не в сумме за и против той или иной версии. Она никак не зависит от результатов генетической экспертизы. Если кому-то вздумать ее провести, это тайна от Бога. И этим все сказано. Вот и все. Делайте выводы сами. Спасибо за внимание.